Илия, шагая рядом с Левитом, чувствовал, что из-за каждой двери, из-за каждого окна за ним наблюдают чьи-то глаза, и терзался своей виной за все происходящее.
«Но я ведь не просил сделать меня пророком», — размышлял он. «Быть может, и впрямь все это не более чем игра воображения».
Но он помнил, что случилось в мастерской, и знал, что это не так. Он с детства слышал голоса и разговаривал с ангелами. И пришла пора, когда родители его отвели сына к израильскому первосвященнику, а тот, подробно расспросив мальчика, объявил его пророком, человеком духа, который воспламеняется, услышав Божий глас. И еще много времени протекло в беседах со священником, прежде чем тот сказал родителям Илии: «Ко всему, что будет сказано им, надлежит отнестись серьезно». А выйдя из этого дома, отец и мать попросили сына никогда и никому не рассказывать о том, что он увидел и услышал, ибо пророк связан с властью, а это чревато опасностью. Впрочем, Илия никогда и не слышал такого, что могло бы заинтересовать владык мирских и духовных. Он разговаривал только со своим ангелом-хранителем и получал от него наставления только о том, что касалось его собственной жизни. Иногда случались у него видения, смысл которых он постичь не мог. Виделись ему далекие моря, горы, населенные странными существами, колеса с глазами и крыльями, а когда видения исчезали, он, покорной воле родителей, старался забыть их как можно скорее. И потому голоса и видения посещали его все реже. Отец и мать были довольны и больше не говорили об этом. Когда же пришло ему время жить своим трудом, дали Илии денег на плотницкую мастерскую. С почтением глядел он на других пророков. Они проходили иногда по улицам Галаада в одежде из звериных шкур, перетянутых кожаными поясами, и утверждали, что Господь призвал их, чтобы вести избранный народ. Илия понимал, что это не его стезя. Никогда не сможет он впасть в неистовство от безумной пляски или самобичевания, как неизменно случалось со всеми, кого воспламенял Божий глаз, ибо страшится боли. Никогда не пройдет по улицам, горделиво показывая рубцы и шрамы от ран, нанесенных себе в этом умопомрачении, ибо слишком робок для этого. Илия считал себя самым обычным человеком. Да так оно, наверное, и было. Он и одевался, как прочие, и терзал только душу свою, но теми же страхами и искушениями, что и простые смертные. Чем больше работал он в мастерской, тем реже слышались ему голоса, а потом они и вовсе исчезли. У человека взрослого и занятого нет для этого времени. Родители были им довольны, и жизнь их текла в мире и согласии. И со временем тот давний разговор со священнослужителем стал лишь далеким воспоминанием. Илия не мог поверить, что Господу Всемогущему нужно разговаривать с людьми, чтобы заставить их исполнять свои повеления. Все, что случилось тогда, в детстве, было всего лишь праздными выдумками. В его родном Галааде были люди, которых считали безумцами. Их речи были бессвязны, и сами они не в силах были отличить голос Господа от бредовых речей. Жили на улицах, предсказывали скорый конец света, питались подаянием милосердных прохожих. И все-таки ни один священник не поверил, будто их воспламеняет Божий глаз. Илия в конце концов решил, что священники сами не вполне уверены в том, что говорят. Богом вдохновленные появлялись от того, что страна двигалась неведомо куда, от того, что брат восставал на брата, и ежечасно возникали новые правители. Где уж тут отличить умалишенных от пророков? Узнав о женитьбе царя на тирской царевне Иезавели, он сначала не придал этому значения. Случалось и раньше, что цари Израиля брали в жены чужестранок, и после этого воцарялся долгий мир, бурно расцветала торговля с Ливаном. Мало заботило Илию, верят ли жители сопредельной страны
выдуманных ими богов, поклоняются ли они, например, животным или горам, лишь бы честно вели дела, все прочее не в счет. Он продолжал покупать древесину кедра и продавать то, что выделывал в своей мастерской. Хотя ливанские купцы были немного спесивы и любили гордо именовать себя финикиянами, ибо отличались от местных цветом кожи, но ни один из них не попытался воспользоваться той смутой, что бушевала в Израиле. Платили по справедливости, а о постоянных междоусобных войнах и о прочих невзгодах израильтян предпочитали помалкивать. А Иезавель, взойдя на престол, попросила Ахава сделать так, чтобы его подданные поклонялись теперь не Господу, а богам Ливана. Но и такое тоже случалось прежде. Илия, хоть чрезмерная уступчивость Ахава и возмущала его, исполнял закон Моисея и поклонялся Богу Израиля. «Ничего, — думал он, — Иезавель обольстила нашего царя, но ей не хватит сил заставить целый народ изменить свою веру». Однако Иезавель была не такой, как другие женщины. Она верила, что Ваал привел ее в этот мир, чтобы обратить иные народы. Терпеливо и хитроумно награждала она и одаривала всех, кто отрекся от прежней веры и стал поклоняться новым богам. Ахав повелел воздвигнуть в Самарии храм, капище Ваала, а внутри соорудить жертвенник-алтарь. Храм начали посещать паломники, и мало-помалу вера ливанская распространялась по стране все шире. «Ничего, — думал Илия, — это ненадолго. Может быть, захватит одно поколение, а потом сгинет». Но тут случилось нежданное. Однажды под вечер, когда он работал у себя в мастерской, свет вдруг померк, и вокруг Илии замерцали мириады белых точек. Голова у него разболелась небывалой силой. Он хотел было присесть, но не смог шевельнуться. «Нет, это не игра воображения. Я умер, — подумал он в первую минуту, — и теперь узнаю, куда отправляет нас Бог после смерти». Одна из этих искорок засверкала очень ярко, и внезапно, неведомо откуда и как бы отовсюду, разом прозвучало, и было к нему слово Господне: «Скажи Ахаву, что жив Господь Бог Израилев, пред которым стоишь. Всии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». А в следующее мгновение все стало как прежде. Плотницкая мастерская, предвечерний свет, голоса игравших на улице детей. В ту ночь Илия не сомкнул глаз. Впервые за долгие годы вернулись к нему те ощущения, что испытывал он когда-то в далеком детстве, но теперь говорил с ним не его ангел-хранитель, а нечто гораздо более могущественное и сильное. Со страхом Илия подумал, что если не повинуется, все начинания его будут прокляты. И наутро решил выполнить то, о чем было ему сказано. Ведь в конце концов он всего лишь должен подать весть о том, что не имеет к нему отношения. Как только поручение будет выполнено, голоса перестанут тревожить его. Нелегко было добиться, чтобы царь Ахав принял его. Много-много лет назад, когда на трон воссел царь Соломон, пророки играли важную роль в делах страны. Они имели право жениться, заводить детей, но должны были неизменно оставаться в распоряжении Господа, чтобы владыки земные не сбивались с верного пути. Легенды гласили, что благодаря им, воспламененным Богом, много битв было выиграно, а Израиль выжил и устоял, ибо если правители его отдалялись с предначертанной им стези, пророки возвращали их на правый путь. И, придя во дворец, сказал Илия, что засуха будет опустошать страну до тех пор, пока народ не перестанет поклоняться финикийским богам. Царь не придал его словам особого значения, однако Иезавель, сидевшая рядом с Ахавом и внимательно слушавшая все, что говорил Илия, принялась расспрашивать его. И он рассказал о том, как померк свет, как нестерпимо разболелась голова, как показалось, что время остановилось, пока он слушал ангела. И рассказывая, Илия мог вблизи рассмотреть царицу, о которой все говорили, и убедиться, что она и вправду необыкновенно хороша. Точеное тело, черные волосы, спускавшиеся до пояса, зеленые глаза, блиставшие на смуглом лице. Сейчас они пристально глядели на Илью, а тот не мог понять, что выражает этот взгляд, как не мог и представить себе, какие последствия вызовут его слова. Он вышел из дворца с сознанием исполненного долга и с намерением воротиться к себе в мастерскую. А покуда шел, со всем пылом своих 23 лет возжелал и Изавель. И попросил Бога, чтобы когда-нибудь в будущем послал ему женщину из Ливана, ибо они прекрасны собой, кожа их смугла, и зеленые глаза исполнены тайны.